уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парень». К нам пришел Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. В чат можете писать. Послушать нас можно. Посмотреть на нас тоже можно. Но в чат, пожалуйста, по делу пишите. Если хотите, чтобы я ваши сообщения в эфире зачитывала, Алексей Анатольевич на них отвечал. Очень любопытная история. Во-первых, неделю назад ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым у нас самая низкая политическая активность у граждан за последние 17 лет. Но накануне был тоже опрос. Более половины опрошенных за полтора месяца до выборов в Думу заявляют о желании участвовать в голосовании. А вчера Валерий Федоров у нас тоже был глава ВЦИОМа в «Умных парнях», и он объяснял, что в силу того, как у нас распределены выборы, то, в общем-то, судить, потому что у нас только поэтому, что у нас выборы, например, осенью, а не зимой, когда народу больше, и выборы проходят редко, то есть единый день голосования раз в год, то нельзя судить о том, действительно ли у нас какая-то активность катастрофически низкая или нет. А вы что думаете?
Ну, Федорову, конечно, видней, потому что человек, который работает с конкретными цифрами, с людьми, конечно, обладает тонкостью понимания ситуации. Но с моей точки зрения, как политического эксперта, я бы так сказал, интерес к выборам проявляется тогда, когда они мультиплицируются. То есть сейчас у нас большие выборы в Государственную Думу, и вот это самое интересное, люди-то не знают, для чего голосовать за нее.
Почему?
Ну, это единственный орган власти, в который по нашим, я уж не знаю, как в ЦИОМ, а по нашим опросам люди не очень понимают, для чего им нужны депутаты Государственной Думы.
Ну, как и репрезентативный много. Орган, представительный
вот
орган.
Вот такие общие слова все и говорят. А когда начинаешь спрашивать, а что же он должен презентировать, возникает вопрос такой,
мои желания, чаяния, надежды, законы писать и так далее.
А вот это все люди относят к депутатам гораздо меньшего уровня, серьезно? Тем депутатам, с которыми они общаются, разговаривают, да, Государственная Дума, в общем, закрытый орган власти по восприятию. Не очень понятно, как, что говорят люди, не очень понятно, кто там, не очень понятно, на основании чего, и не очень понятно, почему такие законы принимаются. Удивительно, но это так. Хотя это, ну, как бы выборы после президентских, конечно, должны бы вызывать наибольший интерес. Они вызывают интерес, но наполнения содержанием у людей нет.
Это проблема думского пиара, это проблема неотстроенности работы с гражданами, когда, ну, просто есть региональные недели, но вот они приезжают в свои регионы. Или в чем там проблема?
Я думаю, что это комплекс проблем. Ну, первый пиар, конечно. Государственная Дума действительно орган, который не очень объясняет, почему и что она приняла. Появляется закон, и только начинается обсуждение этого закона, как появляется еще один закон и так далее. Государственная Дума очень много работает в законодательном поле, и поэтому вот такое ощущение бесконечного принятия без согласования. То есть Государственная Дума, конечно, проводит процедуры согласования, обсуждения, но они не публичны. А может быть, просто у людей интереса нет к этому. Им гораздо интереснее, какой парк будет во дворе, какая лавка будет стоять.
Но тогда, по идее, интерес должен быть больше к муниципальным каким-то выборам, а вы же сами сказали, что у нас интерес подогревается как раз тем, когда объявляются федеральные выборы.
Вот то как раз то, что я не успел договорить.
Ой, прошу прощения.
Дело в том, что несмотря на то, что про Государственную Думу мало что понимают, все считают, что нужно идти ее и выбирать. Но на полное содержание, для чего нужен депутат Государственной Думы, им конкретно не могут сказать. И вот когда мультипликация происходит, когда Государственная Дума накладывается, например, на избрание главы региона, интерес к выборам очень высокий, либо к региональным собраниям. Ну вот я только что в Петербурге был, сегодня утром вот приехал И там, конечно, такой город, ну, не то что убурлит, но обсуждает там достаточно активно, что будет, кто будет в Заксобрании Петербурга. Там про Государственную Думу говорят меньше. Ну, потому что основные депутаты, которые на слуху, которые понятны, такие как Вишневский, которого сейчас вот там непонятная ситуация, допустят или не допустят, они на слуху, и они более интересны. Вот, поэтому вот мультипликация, когда происходит, тогда к выборам и интерес высокий. Это mm-hmm. бывает не всегда, поэтому... Та динамическая цифра, которая, о которой говорит Федоров, она, конечно, очень разная. Ее нужно спокойно смотреть. 50% хотят идти, 52% или 48%. На самом деле нет разницы. У нас примерно одинаковое отношение к желанию идти голосовать.
Но оно поменялось со временем. И можно ли считать, что это проблема для организаторов выборов и вообще для государства, для власти, для президента, правительства и той же самой Государственной Думы, что интерес каким-то образом меняется к этим выборам?
Вы знаете, вот мне кажется, что выборы в последние годы стали для избирателей чем-то вроде обязательной программы в фигурном катании. Но она должна быть, и все.
Для избирателей или для участников?
Для избирателей, да. Они понимают, ну вот выборы будут, надо сходить. Ответственные люди, которые всегда ходили, они и ходят. Люди, которые вовлечены в какие-то трудовые отношения, где работают плотно с трудовым коллективом. То есть руководитель там имеет в голове ответственность. Он говорит, да, мои придут, говорит он там. Губернатор говорит, я своих приведу, не волнуйтесь.
Админресурс.
Вы знаете, ну вот админресурс, я бы сказал, по приводу людей, но не по влиянию на качество их голосования. Там очень сложно повлиять, на самом деле.
Так.
Вот, и поэтому, как бы такое вот, ну, отношение к выборам, оно не, я не могу сказать, что оно прям кровная заинтересованность, и люди прям бьются за то, чтобы прийти проголосовать, и чтобы это было правильное голосование и так далее. Ну, такое... Спокойное отношение.
Ну, просто интересно, когда мы со слушателями обсуждали на днях, и вчера тоже с Валерием Федоровым, вот эти данные, не данные, а ответ Эллы Памфиловой на вопрос, а стоит ли вводить обязательное голосование, она сказала, что ни в коем случае у нас там широкая душа, вольница, и у нас это не приживется. Удивительно, что на нашем, несмотря на то, что оно не репрезентативное голосование, но все-таки большинство сказали, что оно должно быть обязательным, а с другой стороны, вот тоже люди, которые были сторонниками, говорят, слушайте, ну, странная логика, вы говорите, что вы не пойдете потому-то, но при этом сами же жалуетесь, что в итоге те, кто сходили, они почему-то не сформировали ту картину мира, которая была у вас в голове, но вы ничего сами не сделали для того, чтобы она была такой, как вы думаете.
Ну, вот это вот парадокс психологического, как бы, там, содержания избирательных кампаний у нас в стране. А, возвращаясь к Элле Памфиловой, да, к вопросу про обязательное голосование, я вот понимаю, что это звучит ужасно, но я бы за то, чтобы всех поголовно стимулировать.
Почему?
Во всяком случае. А, потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы человек приходил на выборы. Это как, там, как служение в армии, это обязанность, не то чтобы даже право. Это такая практика распространена в мире, ну, порядка там 15-20 государств
Бельгия
крупнейших.
Бельгия какая-нибудь, да,
например? Бельгия, она отказалась в последнее время, ну, там, например, один из кантонов Швейцарии, или Бразилия, или там Венесуэла, в европейских странах по-разному там бывает. Африканские страны есть такие. Но дело даже не в этом. Мне кажется, что дело в другом. Не в том, чтобы человека заставить голосовать. Мне кажется, что человек, когда приходит на выборы, как-то голосует, то у него остается очень важное ощущение потом, после выборов. Он либо получил тот результат, который нет, либо не получил того результата, на который рассчитывал.
Так.
Либо он почувствовал себя там недостаточно удовлетворенным. Во всяком случае, после выборов у человека должна быть какая-то эмоция по отношению к политическому устройству страны. А если ты сидишь на диване, если ты просто как бы наблюдаешь и говоришь, ну, что тут идти голосовать там. А причем это касается даже той ситуации, в которой у людей нет выбора. Условно говоря, нет ни одного человека, за которого бы хотелось голосовать. Вычеркни всех. Но тогда после выборов у тебя остается гражданская позиция. Не было ни одного человека. Это к чему ведет? К тому, что у человека обостряется желание включаться в политику и, например, сделать так, чтобы следующим выбором был человек, за которого и так далее.
Вот. Хорошо, но в этой же связи тогда возникают некоторые вызовы перед теми, кто организует выборы. Многие сразу начинают 2011 год, например, вспоминать. Многие вспоминают даже 2018 год, период выборов глав регионов, когда тоже было очень много всего неожиданного, хоть в нескольких субъектах, но все-таки это тоже вызвало определенные дискуссии, решения, изменения.
Ну, и ради бога. Ну, то есть...
То есть это не проблема?
Вообще не проблема. Ну, не проблема, ну, не проблема. Но люди должны понимать, что мы живем в политическом устройстве, в политическом. Если не понимать политику, то все остальное становится, в общем, только, ну, вспомогательным. Понимаете, тогда невозможно объяснить, почему у тебя пенсия маленькая. Невозможно тогда объяснить, почему тебе удлиняют пенсионный возраст. А невозможно объяснить, почему не хватает больниц. Если ты политикой не занимаешься, а если занимается кто-то другой, то кто-то другой будет оформлять твою жизнь всю. Причем всю. Вот смешно было бы думать, что там депутат одного уровня решает одни вопросы, другой и другой. Это же связь. Государственная система управления политическая, она влияет на все. И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы у нас как-то это взбодрилось.
Как поле. Вы сказали, стимул. Но это стимул, что, добровольно-принудительный какой-то порядок со штрафами или еще чем-то? Или еще...
Ну, я сейчас говорю о стимуляции, вот, но почему бы не поощрять как-то людей, которые пришли на выборы? Ну, хотя бы так. В советское время ведь это практиковалось там...
Скажут, так вот, выбор, что ли, был? Надо было просто идти, и все.
Ну, там, надо сказать, другая система была, там был один кандидат, там еще смешнее было, да.
Надо было просто, как бы, легитимизация происходила через вот это публичное голосование. А вот интересно, организаторы выборов воспитывают избирателя или избиратели воспитывают вообще политическую систему, формируют ее?
А кого вы имеете в виду под организаторами? Центральная избирательная комиссия?
Люди, которые участвуют в политике, представители правящей партии, вот это вот все. Да,
вот
все
вот в этом всем, конечно, в первую очередь должны играть вот эти самые организаторы. То есть, если отвлечься от ЦИК, как действительно организатора, оформителя выборов.
Оформитель выборов, да.
А организаторы – это политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать. Да. Конечно, их работы недостаточно, очень недостаточно. Мы же видим, что, например, о Государственной Думе, еще раз возвращаясь к началу нашего разговора, люди вспоминают только тогда, когда начинаются выборы. Но у них нет интереса к тому, что происходит в думских комитетах, там, что делают депутаты.
А вроде сами депутаты же стараются, вы же видите иногда этими волнами. Один депутат, я это предложил, то предложил, все предложил, получил какую-то свою цитируемость, отходит на задний план, следующий выходит.
Вот эта игра, она ориентирована на игры между партиями и игры в верхах политических там, баталий.
Оно не про настоящее, думаете?
Оно про настоящее, только про их настоящее. А, к сожалению, связи, близкой связи с избирателями очень мало в межвыборный период. Вот в чем проблема. Депутаты, некоторые, конечно, работают, ну, грех говорить на всех, да, но общая политическая конструкция такая, что для людей депутат Государственной Думы очень далек. И они о нем вспоминают только тогда, когда депутат приходит и говорит, а вот я снова выбираться хочу, вспомните, пожалуйста, обо мне. Я очень хороший, да, смотрите, я сколько раз проголосовал. И, ну, и так далее.
7373948, Боб из США, кстати, нам пишет. Обязательная вакцинация – это забота о здоровье всех граждан. А обязательность хождения на выборов – это что?
Это вовлечение граждан в политическую конструкцию
воспитание
страны.
Воспитание гражданственности.
А это очень хорошие слова, на самом деле. Это воспитание гражданственности в прямом смысле, да.
Чтобы не было, что называется, какого-то добровольного остракизма, фактически, люди, которые не ходят на выборы.
Чтобы появлялась хоть какая-то возможность человеку взять на себя ответственность. Ведь самый худой вариант, когда человек безответственен по отношению к какому-то событию, ему очень легко, он может критиковать, он может соглашаться, не соглашаться, но если он в этом не участвует, то, в принципе, грош цена всем его словам. И люди, которые говорят, нет, у нас не за кого голосовать, так сходи, всех вычеркни. Ну, всех вычеркни, потом выйди и скажи, не было людей, почему на этих выборах не было достойных...
А он скажет, ну, все равно, я вычеркнул, а они все равно вот победили, и от меня все равно ничего не зависит,
скажет он. И тем не менее появляется эмоция, и слово «от меня ничего не зависит» приобретает несколько иную коннотацию. Человек действительно начинает понимать, от него зависит, не зависит, а если он ничего не делает... то, в принципе, ну, все остальное становится бессмысленно.
Интересен еще такой момент. Я помню, было, боюсь ошибиться, кто эти слова сказал, но когда сравнивали в публичном поле то, как проводятся выборы в Соединенных Штатах Америки, шоу там красиво, все шумно, ринги устраивают какие-то, и сравнивали с тем, как у нас это проводится, и у нас представители там Думы как раз задавали вопрос, ребята, а почему шоу нельзя устроить? Они говорят, вы что, работать надо, какое шоу? Политика это только про серьезные лица. Как-то так. Нет здесь ошибки, как вы считаете?
Да, надо сказать, что у нас шоу тоже устраивается. Ну как же, у нас устраивается, когда приходят первые лица государства на партийные съезды. Партийный съезд показывается. Другое дело, что нет традиции такой вовлекать огромные массы там. Ну, традиции нет и нет. Это же, ну, На пустом месте ведь шоу не устроишь, людей знать. Опять же, американцы ведь гораздо более активны в избирательных кампаниях.
Сами граждане.
Сами граждане, да. У них очень много всяких гражданских комитетов, угу. помощи, содействия, активного участия и так далее, чего у нас в принципе нет. У них каждая партия имеет в каждом штате, на каждой территории какие-то активные группы, которые не партийные, но они включены в политическую жизнь, они в курсе событий и так далее. В этом отношении у американцев политическая традиция очень длинная.
А поколенчески вы не анализировали со сменой поколений и с подрастанием как раз новых, ну, с подрастанием молодежи, которая выходит как раз и может уже голосовать, меняется отношение к выборам или нет?
Ну, знаете, у меня три сына, каждый из которых, и я в том числе, мы вот четыре человека, которые принадлежат к разным поколениям. Знаете, так, есть такая система, да. там, начиная от бэби-бумеров, я вот к ним отношусь, и до последних, вот, все четверо. У нас, нельзя сказать, что я так с ними бы активно обсуждал политическую жизнь, да, но вот последний мой младший сын, для него все очень просто и быстро должно быть. Вот электронное голосование, наверное, то, в чем бы он с удовольствием поучаствовал.
Серьезно?
Зашел, проголосовал, пошел дальше. Ну, потому что скорость изменений, скорость процессов у них очень высокая. А как этих ребят вовлекать в политику, сложно сказать. Вот, ну...
Детей нельзя вовлекать в политику, что вы? Что вы? Да что подождите, значит, до определенного возраста нельзя ни в коем случае.
Нужно детей, говорилось? Нужно вовлекать в политику, нужно, чтобы они понимали и брали на себя ответственность за тот мир, в котором они будут жить.
А им же точно так же, помните, вот эти вот как раз, ну, это действительно была проблема, да, там, когда говорили, дети, нельзя, чтобы они выходили на несанкционированные акции, их используют как пушечное мясо и так далее. И здесь большая проблема. С одной стороны, им говорят, у тебя молоко еще на губах не обсохло, что ты пошел вот куда-то? Вот, еще поработай сначала, сделай что-то для своей страны, а потом имеешь право голоса. А с, как бы, с противоположной стороны, ну, а ты мне сам расскажи, что есть. Ты меня научи в политику-то на самом деле, что такое хорошо, что такое плохо. Не занимаются?
Вы знаете, у меня в последнее время очень много взаимодействия с молодыми ребятами, которые занимаются политикой. Например, я на конкурсе политологов там вот выступал, работал с ними. А молодежный форум молодых политологов Дегория. А я вижу очень высокий интерес. Очень высокий. На самом деле, ну вот на конкурс молодых политиков на участие подалось по всей стране около там 50 тысяч человек.
А что они хотят? Денег?
А вот они и ищут какое-то приложение своим силам, которое не находят в обычной жизни. Им кажется, что политика – это то место, в которое можно включиться. Кто-то из них карьерист. И он понимает это и говорит, да, я хочу делать карьеру. Для кого-то это тусовка, для кого-то это реализация там своей какой-то обиды. Такое тоже бывает. Вот пойду там, всем отомщу. Это тоже бывает. Мы живые люди. Но сказать, чтобы молодежь не интересовалась, я не могу. У меня нет цифр. Я понимаю, что мы, ну, как всегда...
Нет, по ощущениям абсолютно. Вы же в этом работаете много-много лет.
По ощущениям молодежь очень легко и быстро понимает политические процессы. Она очень легко понимает, где обманывают, где говорят правду, и поэтому политика – это то место, в котором есть все. И обман, и правда, и эмоции, и действия.
Инерции меньше стало.
Они получают информацию по-другому. Они ведь все проверяют. Зашел в интернет, погуглил, и все получил. Вот и все.
Ну, просто интересно, нет у вас ощущения, что как раз у молодого поколения политиков, я об этом слышала и читала где-то, как будто бы это люди менее эмпатичные, как будто это очень расчетливые люди, и они про карьеру, про заработок и про расчет, а не про то, чтобы всем жилось лучше.
Да нет, думаю, что, ну, я думаю, процент таких людей такой же, как и в среднем по обществу.
Вообще?
Ну да, тут нет. У меня нет такого ощущения.
Почему про инерцию спрашиваю? Тоже была какая-то аналитика по тому, как кто теоретически, какая партия сколько получит. И рассуждая про коммунистов, тоже говорили, что коммунисты, ЛДПР, значит, в меньшей степени уже теперь Справедливая Россия, партия одного лидера. И вот что с ними будет, и какова будет их, например, идеология, когда так или иначе, или тот, или другой, ну, по каким-то причинам перестанут быть лидерами партии. Про коммунистов, например, говорили, А, ну вот что, за них ходят люди пожилые предпенсионного возраста, голосуют, потому что они помнят Советский Союз, но при этом, да, был 96-й год, но они все равно продолжают после этого голосовать за них. По традиции, почему вот я про инерцию спросила, насколько она характерна для текущего поколения молодого?
Ну, для молодых вот, традиционные всякие вещи, ага. они становятся на самом деле даже еще и интересными. Ведь знаете, чем меньше знаешь в молодости, да, видишь какую-то неизвестную вещь, очень многие ведь начинают в этом копаться, да. интересоваться.
Любопытство, конечно.
Просто любопытство такое, да. Вы знаете, а вот по поводу молодежи, они ведь, бедные ребята, живут в таком странном мире противоположных мнений. С одной стороны, говорят, вы еще молодые там, ну куда вам?
Да.
С другой стороны, у нас образуются всякие молодежные крылья партий, у нас есть там всякие молодежные движения и прочее. То есть с 18 лет уже их активно вовлекают.
Форма в лагерях какие-то проводятся
постоянно. И вот когда да. молодой человек видит, что с одной стороны ему говорят одно, с другой другое, он понимает, что здесь есть что-то либо интересное, либо неприятное, и вот он так. либо идет в политику, либо наоборот говорит, мне это неинтересно. Вот здесь, ну, как бы, внутренний
потенциал. Задача интересна какая у власти в нашей стране. Сформировать политическую преемственность все-таки через воспитание молодых политиков?
Сформировать правильную преемственность.
Правильную,
да, есть слово одно. Одно слово в середине, да, правильную.
Так.
Потому что неправильная не нужна, нужна правильная. И поэтому правильные молодежные движения приветствуются. Поэтому молодежные движения, которые, ну, если не контролируются, то, во всяком случае, понятно, как они работают, они приветствуются. А если молодежь собирается там в тишине, в темном зале и о чем-то говорит своем...
Андеграунд какой-то.
Да, это вызывает непонимание, да. Вот непонимание, оно вот из-за этого ведь очень часто начинаются какие-то странные вещи, запреты там.
Просто неизвестность рождает тревогу.
Неизвестность вообще, да.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что присутствуют какие-то деструктивные силы, которые сейчас мы вас завлечем, сейчас мы из вас там бомбистов каких-то сделаем. Но то есть мы же не можем отрицать того, что перестраховка, она на ровном месте.
Для этого формируется поле. Для того, чтобы случай с бомбистами условными был случайным, нужно, угу. чтобы все окружающее поле было здоровым. Вот формирование общества здорового, понимающего, сердобольного и так далее. Для ребенка ведь это очень важно. Они еще не умеют сочувствовать и сопереживать. Угу. Там мы говорим, что у них отсутствие эмпатии. Это так. Потому что эмпатия появляется тогда, когда появляется социальное взаимодействие между людьми. Эмпатия раньше не появляется. Есть любовь там у сюси-пуси, это особенно другое. У детей. Это другое совсем. А вот эмпатия, она появляется тогда, когда человек появляется ответственность за то, что он делает. Сопереживание. Вот эта эмпатия, которая должна быть в политике.
Мне напомнило это высказывание антрополога, по-моему, британского, боюсь ошибиться, которая сказала, знаете, с чего началась человеческая цивилизация? Она говорит, ну, ее спросили, она говорит, с того, что я нашла сросшуюся бедренную кость. Это означает, что
человек не был брошен, да.
не был брошен, что да. за ним ухаживали. Да. И именно эта часть, вот мне кажется, это про политику тоже можно какую-то провести аналогию. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Найдите, пожалуйста, наушники.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Мне хотелось бы маленький вот такую ремарочку сделать.
Давайте.
Ваш спикер, очень приятный такой гипнотический голос у него, да, он так все хорошо рассказывает.
Ну, такие вопросы.
Я хочу сказать, знаете, да. вот вопрос в чем заключается? А где... Те социальные лифты, которые вот работали при Советском Союзе, когда мой отец, будучи в молодости сельским специалистом, ну, в селе он работал, да, прям в селе, закончил свою карьеру профессиональную в Генштабе в Москве. Ага. Из Донецка у его партия, партийная организация, специалисты мониторили, нашли его краснодипломника. Ага. Из села его забрали в Москву.
Про социальные лифты, правильно?
Социальные лифты, да.
Социальные лифты.
Это про молодежь. Раз,
да.
про молодежь. Это один вопрос.
Да.
А второй вопрос про нравственность. Ваш спикер ни одного слова не сказал про нравственность. У него политика,
что
политика,
такое?
политика.
А политика не подразумевает нравственность или политика не равно нравственность? Как-то странно. Противоположность нравственности. Во-первых, а что вы считаете нравственностью? Давайте об этом поговорим.
Давайте со второго начнем про нравственность. Вы знаете, ну, с нравственностью вообще философы издревле пытались как-то для каждого чуть политического такое, да. устройства найти. Но дело в том, что нравственность впрямую взаимодействует с другим словом, которое называется мораль.
Угу.
Вот в социальном обществе в основном правит мораль. Каждое общество принимает свою мораль. Нравственные законы никто никогда не отменял. Ну, нам дали 10 заповедей, не убей,
не там, укради,
обратите, пожалуйста, внимание, что среди этих заповедей нет, например, не лги. Вот очень интересно, да, но это к физиологии скорее относится и к способам передачи информации. Я как политический психолог это изучал. Вот, то есть нравственность это вещь, которая незыблема и одинакова для любого общества. А вот моральные устои, mm-hmm. моральные системы взаимоотношений мы строим сами. И сами на основе этих моральных представлений строим государственную систему управления, законы и прочее.
Экстраполируем. Давайте про социальный лифт после новостей. Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Включайте. Через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С Алексеем Куртовым продолжаем, президентом Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, по поводу вопроса нашего слушателя о социальных лифтах, которые были в Советском Союзе по партийной линии, а сейчас что у нас с социальными лифтами?
Вот. Вот спасибо большое за этот вопрос, потому что на самом деле это очень важная вещь, социальные лифты. И,
чуть поближе к микрофону быть.
Социальные лифты и то, что под ними понимают. Первое, с чего чуть издалека начну, когда мы обсуждаем политологами, что такое партийная система, какие должны быть партии, мы обсуждаем их партийное, мы обсуждаем их политическое позиционирование, количество электората и прочее. А когда мы спрашиваем у людей, что же для них партия, то на третьем месте у них стоит социальный лифт. Они пытаются понять, а партия вообще способна или нет. По нашим исследованиям, которые мы проводим уже третий год подряд, единственная партия, которая рассчитывается людьми как социальный лифт, это «Единая Россия». А партия чиновников, бюрократов, это понятно, и в этой чиновничьей среде они дают возможность расти. Но надо сказать, что вот когда радиослушатель задавал вопрос, он сказал, моего отца, да, об отца Владимира, заметили, и так далее. Это, не знаю точно, что там было, но заметили, это пассивная позиция. Заметили, хороший человек был, хорошо работал, там, заметили. Сейчас есть социальные лифты, во всяком случае, те, которые касаются государственного управления, я точно знаю. Я преподаю на программе обучения для лидеров России, и я вижу, какие интересные и очень толковые люди там участвуют в обучении. Но я уже работаю с теми, кто прошел сито и стал отобран, там их там 100 человек.
Так.
А до этого, для того, чтобы стать одним из 100, в этом конкурсе участвуют там десятки тысяч человек, и это прекрасный лифт, который действительно работает. Больше того, после обучения они получают и хорошую возможность для дополнительного образования, и на них обращают внимание. Резюме. Хотя тут тоже есть одна очень интересная вещь.
Так.
К выпускникам вот этого обучения лидеров России в территориях относятся очень настороженно. Говорят, вы такие умные, приедете, а нам вот такие умные не нужны.
Нам нужны исполнительные.
Нам нужны, абсолютно, да, это мы с этим столкнулись, так. Что вот они начинают. То есть социальные лифты, если их искать, они есть. Если не искать и говорить, вот меня должны просто заметить, потому что я хороший, их нет. Активная социальная позиция, она что в советские времена, что в эти, она примерно одинаковая.
А интересно, что как раз вот в этом опросе, который от ВЦИОМа был наряду с тем, что фиксируется вот это снижение политической активности, наоборот, увеличивается активность в гражданских движениях, в волонтерстве и так далее. Вот здесь есть какая-то корреляция? Одно заменяет другое, одно подменяет другим? Или волонтерство, оно не про государство все-таки, в отличие от партийности участия в выборах, а оно про результат здесь и сейчас?
Я бы вообще не мог разделить социальную активность и политическую активность среди людей, среди тех людей, которые живут на территории. Это для политиков есть разница. Для людей, в общем, участие в каком-то движнике для молодых людей, в каком-то благотворительном проекте для взрослых людей и так далее, они не видят разницы. Какая им разница, кто это организует? Политическая структура или какая-то другая?
То есть для них это и есть государство?
Для них это и есть социальная активность.
Ага.
И поэтому при уменьшении политической активности, если начинается там искусственно поджимание ее, они, конечно, переходят со своей активностью в какие-то проекты, связанные с благотворительностью, помощью людям и прочее.
7373948, телефон прямого эфира. Но есть же еще другая история, когда люди организуют какие-то общественные движения и через это попадают именно в политику, в политическом плане политику. политику, то есть там в партию, в Думу избираются несколько представителей различных движений, там и доказательства, которые, например, сейчас собираются баллотироваться, да, не конечно. Будем называть. 7373948, телефон прямой эфир. Нет тогда со стороны государства, когда они отбирают и смотрят на социальную активность тех же самых волонтеров, подбить их к себе, с одной стороны, создать дополнительные очки для имиджа, то есть улучшить имидж, например, партии, а с другой стороны, взять их под крыло, чтобы контролировать?
Знаете, когда вы говорите «государство», я все время пытаюсь понять, о ком вы говорите. Государство – это кто? Вот государство какое должно на кого смотреть?
Нет, люди, я поясню, волонтеры, например, они сами себя, естественно, ассоциируют с государством, они часть общества, они вот делают для государства, для общества и так далее, много всего. А представители власти, правительства, может быть, аппарата президента, Государственная дума, они считают себя государством, а остальное – это народ.
Евгения, да. Волонтеры не являются частью государства, они являются частью социального устройства государства, но не являются ни представителями государства, ни государственными органами.
А государство – это не мы, что ли?
Государство – нет, это не мы. Государство, ну, слушайте, государство – это система управления обобщенными там, ресурсами для того, чтобы нам было удобно жить. Вот государство.
Просто депутаты Государственной Думы, которые сюда приходили, они говорят: вы что, Евгений, государство – это
вот
мы.
Вот это самая большая ошибка. Когда руководитель, какой-нибудь руководитель любого уровня начинает отождествлять себя с государством и считает, что он и есть народ, и что он знает, это самое страшное, что начинает происходить в головах политических деятелей.
Серьезно, это лицемерие, и руководителей. Да?
Это не лицемерие, это просто человек свой личный опыт переносит на всех и говорит: так должно быть. Mm-hmm. Я же отвечаю за всех, они же дети малые. Я должен за них думать, и государство — это я. А это неверно.
Я патрон.
А нужно что делать в этом ситуации? Нужно идти к людям и спрашивать: а правильно я думаю? А вы согласны ли вы со мной?
Да народ ребенок, что он там правильно думает, скажут
они. Вот как раз вот эти слова, да. Поэтому вот это вот чудовищное, неправильное понимание государства, оно и влечет за государство, это не мы с вами. Государство – это та система, которую мы с вами согласились, договорились и строим для того, чтобы оно облегчало нашу жизнь. Но я не являюсь государством. И вы не являетесь государством. Наши слушатели не являются государством.
Вот это интересно, кстати. 235-й про молодежь. Зачем молодежи идеологию воплощает? Пусть принцип от каждого по способности, каждому по труду. Все чаще же об этом говорит. Вот у нас в стране такие проблемы, потому что идеологии у нас нет.
Ну вот начинается слово идеология, мы снова возвращаемся к слову нравственность и мораль.
Да.
Дело в том, что мораль, которая подчинена законодательной инициативе и вообще устройству государства, она как раз и формируется на основе идеологии. Если идеология непонятна, то мораль становится невнятной. И наоборот, то они очень здорово связаны с собой. И поэтому работать и над идеологией надо, и над моралью, и тогда появляется нормальный сплав. Когда эти вещи разорваны, мы ведь не знаем, какая у нас идеология в нашей стране сейчас.
Нет, у нас нет официально принятой единой. Мы многонациональное государство с различными культурами. У нас единого быть не может. Не знаю почему, потому что в Советском Союзе не получилось или еще почему-то. Но, в общем, невозможно.
Ну вот если вы спросите, есть ли у нас национальная идея, у депутата Государственной Думы скажут, конечно, да.
Как в закон написан.
Совершенно верно. Но если мы спросим у человека, он скажет: я не знаю. Это значит, что ее нет. То есть государственная идея, она должна быть доведена. Она не обязательно должна быть разделяема людьми, всеми, да, ну, то есть кто-то может соглашаться, кто-то нет, идет на компромисс, жить в этой стране, не жить и так далее, но она должна быть понятна, у нас она не доведена, и в этом большая проблема.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, еще вас послушаем, линия просто обрывается у нас, здрасте, алло.
Здрасте, Алексей, это да, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Евгений. Михайлович, пожалуйста.
Вот вопрос предыдущего слушателя свидетельствует о том, что очень многие ценности Советского Союза не безразличны населению
какие?
России.
Какие, например?
Ну, в частности, вот о лифтах. Но главная особенность социализма в СССР была то, что собственность была общенародная. Вот какой характер собственности у нас сейчас? И если мы будем переходить к новой модели построения России, какой характер собственности будет в будущем?
Спасибо, принято. Общенародное опять. А сейчас что?
Ох, Виктор Михайлович, вы задаете такой сложный вопрос. Я не политик все-таки, я не строю будущее. Угу. Моя профессиональная задача — гармонизация отношений между представителями власти разных политических или государственных структур с людьми, которые живут на территории. Вот моя задача. И я не строю вот планов, как же переустроить общество. Хотя иногда очень хочется этого. Касательно вашего вопроса, если говорить о той форме, форме собственности, которая есть сейчас, то, конечно, ну, мы с вами, наверное, не сможем определить, какая же форма. Почему? Потому что мы понимаем, что иногда чиновники, вот опять же, возвращаясь к нашему разговору 5 минут назад, считают себя государством, считают себя народом, и от имени народа позволяют себе распоряжаться собственностью государственной так, как будто бы она их личная.
Так.
Получая с этого часто и дивиденды, может быть, нематериальные, но всякие политические, организационные там, и так далее. И поэтому вот государственная собственность, она становится такой не очень внятной. Вот леса, ничьи.
Ну, в части 2 статьи 8, например, Конституции говорится, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, запятая, государственная, запятая, муниципальная и иные формы собственности.
Да, вот. Ну да,
вот.
Да, ничего не
читайте
противоречит.
Читайте Конституцию, пожалуйста.
Ничего не противоречит. По формальному признаку так, но по реальности мы понимаем, что...
7373948, телефон прямого эфира. Интересный еще момент по поводу выборов, раз уж у нас такой эфир по выборам получился. Прокомментировали в парламенте отказ ОБСЕ от наблюдений за выборами в Госдуму. Сенатор Клишес говорит, что отсутствие иностранных наблюдателей не влияет на легитимность выборов в России. А Памфилова еще вчера говорила, что, может быть, все-таки в ОБСЕ передумают и направят, но ограниченное число наблюдателей, как настаивает ЦИК, там 60, по-моему, человек, а ОБСЕ хотела 500. Вот. От чего это все возникло? И насколько действительно нам важно, чтобы здесь присутствовали иностранные наблюдатели?
Ну, вы знаете, с иностранными наблюдателями это же игры. Игры информационные, потому что если наблюдателей не будет ни одного, что изменится? Ничего.
Ну, они что-нибудь там скажут. Скажут они.
Тогда второй вопрос. А что видят иностранные наблюдатели, когда они приезжают сюда? Только то, что им покажут.
Урну людей.
Людей, да. Ну,
бумаги.
И поэтому это на самом деле, по большому счету, международно признанная игра, в которой участвуют достаточно большие силы. А сейчас эта игра не очень востребована, потому что, ну, у нас уже были в 2007, по-моему, году, когда иностранные наблюдатели ОБСЕ не приезжали. И что изменилось в нашей жизни? Ничего. Ничего не
изменилось. Хотя, с другой стороны, наши слушатели тоже кто-то тут писал, ОБСЕ, зачем нам здесь, если мы видим, как ОБСЕ, в кавычках, работает в Донбассе?
Ну вот, вот это
там
вот как раз
там вижу,
этом,
тут да. не вижу, вот примерно
абсолютно.
Так.
Абсолютно. Поэтому я, ну, совершенно со спокойной такой душой слышу то, что говорит Памфилов, и говорит, слушайте, сейчас ковид, нам 500 человек по всей стране возить, это брать на себя ответственность за этих людей, а вдруг они что-нибудь привезут? То есть, по формальному признаку, она говорит, да, ну, это не те условия, когда она уже сейчас...
У нас есть история, мне кажется, с наблюдателями, это же там еще пошло с 90-х годов, как будто бы это признание, ну, во-первых, легитимности происходящих процессов, реверанс за границей, и плюс доказательство того, что у нас нет железного занавеса. Ну, как-то так. А сейчас... Это же там могут использовать. Ага, вы хотели 60 человек, значит, вы там хотите закрыться, вы хотите что-то от нас скрыть. Ну, вот и пошло-поехало, в разных изданиях будет что-то там написано. Хотя, по сути, как вы говорите, на процесс это не влияет.
Вы знаете, у нас ведь кроме ОБСЕ еще есть группа наблюдателей, их примерно там десятка-полтора.
Да, квоты могут перераспределить.
Я даже сейчас просто о других межгосударственных структурах, которые тоже присылают наблюдатели. У нас есть и БРИКСовские наблюдатели, у нас есть и от такого союза наблюдатели, от Секового союза. То есть, в принципе, для того, чтобы дать в газетах или там в медиа информацию о том, что наблюдатели подтвердили, в общем, все есть.
А, к слову, кстати, Соединенные Штаты Америки, насколько я знаю, очень критично к наблюдателям относятся.
Они их почти не пускают.
Они почти их не пускают, да, это правда. Виталий, но с другой стороны, зачем нам наблюдатель, например, от СНГ, который даже выборы в Туркмении признают нормальными, адекватными и вообще самыми демократичными? То же самое, что где вижу, где не вижу, говорит Виталий. Ну, это традиция такая есть государственная. Нужно же над национальным органом чем-то заниматься. Вот, видимо, этим и занимаются.
Да, да. Но я говорю, что это такая условность, с которой привыкли все... помочь друг другу и сказать, у вас хорошие выборы, ну, всегда считалось
говорит, какие мы
хорошим тоном. Да.
Какие мы молодцы. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, пожалуйста.
Я напомню, что именно на этих выборах часть кандидатов была отстранена от выборов еще на подступах.
На этих, основе на каких?
Довольно сомнительного закона об финансировании нежелательных организаций, который принят, то есть условия задним числом. Ну, кто играет, кто меняет карты во время игры? Только шулеры.
Понятно, на этих выборах. А, ну это к вопросу о том, что в некоторых регионах происходит.
Ну, принимается. Да. На самом деле, у нас ни одни еще выборы в Государственную Думу не прошли по старым предыдущим законодательным правилам. У нас всегда что-то менялось. Угу. А здесь, конечно, государство может себе позволить формировать. Ну, дело в том, что, ну, понимаете, ведь здесь тоже нельзя так говорить вот впрямую, что вот подгоняют под себя. Меняется время. Меняется. Ну, вот,
и слишком быстро меняется время.
За последние пять лет, с последних выборов, просто изменилась принципиально система доставки информации до жителей. Угу. Появились электронные системы голосования. А что делать сейчас с днем тишины, непонятно, потому что у нас три дня голосования. И да. У нас есть интернет, который, ну, как запретить, невозможно. Ну, и так далее. Поэтому законодательство все время меняется. Уже вот... В какую сторону оно меняется, насколько меняется, это обсуждаемо. А то, что людей снимают с выборов по новым правилам, ну что, вот такие правила, каких депутатов избрали, такие законы они и приняли.
Это вот мы закольцовываем наш абсолютно эфир, понимаете, верно. Так и получается. А при этом ВЦИОМ еще констатировал согласие граждан России поступать с свободой в условиях пандемии. Это тоже много исследований. Мы на эту тему с Глебом Кузнецовым тоже в студии разговаривали. Много он исследований на эту тему проводит, причем анализируя то, как пересматривается вообще понятие свободы за границей в связи с локдаунами. С вашей точки зрения, это все-таки приведет к каким-то тектоническим сдвигам вообще в общественном устройстве?
Ну, смотря сколько это продлится еще. Вообще,
эта песня может быть вечной.
Ну, вот я всегда с удовольствием читаю то, что исследует и публикует Кузнецов, потому что он блестящий аналитик, конечно, и профессиональный человек в сфере. Но мне кажется, что вот если завтра закончился бы локдаун по всему миру и вообще там напряженность, наверное, мы бы вернулись к той модели, в которой жили.
Думаете?
Но такое ощущение, что мы уже начинаем переходить какой-то рубеж, в котором государство вправе сказать, сегодня вы не выходите на работу. Причем это не только у нас. Мы видим, что происходило в Европе, они только сейчас начали выходить из...
Да, у них было несколько локдаунов подряд.
Несколько локдаунов, да, и какие-то страны помогали, вот то, из-за чего тут мы страдали, говорили, государство не помогает. А в каких-то государствах ничего не было сделано, даже и на нашем уровне не помогали своим гражданам, просто закрывали возможность передвигаться и все. Поэтому мы сейчас в каком-то вот таком, на пике изменений. И в какую сторону мы пойдем, знаете, с горы в какую сторону не иди, там, с Северного полюса, всегда идешь на юг.
Просто здесь интересно, действительно, пандемию можно расценивать как некий триггер к вот этим вот, к новому переходу, к новой какой-то нормальности, или это действительно сама по себе причина того? Или вот противоречий накапливалось много-много-много, и так совпало, что вот коронавирус, вот пандемия, очень много... скорее всего, бенефициаров по разным, будь то в политике, в экономике, в финансах, как угодно. А вот все равно вырастить, как это называется, нового человека, может быть, тоже такие преследуются цели?
Нет, так у меня такое ощущение, что политика все-таки всегда стремится к консервативности, к сохранению того, что было, максимальному сохранению. И любые политические изменения по взаимодействию государства и человека, они всегда проходят очень сложно. Особенно в таких странах, там, как европейские, где угу. консерватизм политики еще выше, чем там даже в Америке.
Так.
И поэтому пандемия, конечно, она стала триггером, который запустил какие-то невероятные механизмы. Невероятные. Это... Мы немедленно шли к этому. Мы к этому были настолько не готовы, мы не думали, что нужно будет что-то менять. Да? И вот угу. пандемия включила те механизмы, которые мы еще пока не осознаем.
7373948, телефон прямого эфира, но здесь интересный еще момент, что люди так как будто бы ко всему очень быстро привыкают. Меня, честно говоря, удивила история именно вот это общественное взаимодействие, как люди готовы были, хорошо это происходило просто в социальных сетях, и люди кричали друг на друга капслоком, как это называется, вот, они шли в рукопашную в прямом смысле слова, а ты делаешь прививку, ах ты предатель, а ты не делаешь, а ты вообще убийца, вот это все. Потом вроде бы история с QR-кодами успокоилась, тишь да благодать. Но вот эти вот волны и вот это накапливающееся противоречие, вам не кажется, что это, ну, имеет какие-то риски?
Ну, конечно, мы эти риски, на самом деле, в Европе видим, когда у них сейчас такие... Они выходят на улицу, они не просто...
Мини-бунты происходят, бунты, да.
Причем такие достаточно жесткие, когда одни против других. Но это просто из-за того, что никто не знает, что делать. Потому что когда нет системы ценностей, когда нет системы принятия решений и нет понимания ответственности за то, что будет происходить. Mm-hmm. И получается вот такой спонтанный выход людей, агрессия и так далее. Мы это видим регулярно.
Mm-hmm. Таким образом, можно ли ожидать изменений в плане что общество ждет от государства. Помните, тоже было исследование какое-то, где говорилось, что история с локдаунами, с коронавирусом приведет к тому, что патернализм вообще в обществе, там, в западной цивилизации, в том числе в западном мире, тоже будет усиливаться. Потому что если вы нас закрываете, значит, вы должны нам дать денег.
Ну, видите, ну, очень неоднородная система устройства в разных странах, поэтому в каком-то месте патернализм растет, в каком-то наоборот. А Англия вот через патернализм проскочила, несмотря на то, что там был один из самых жестких локдаунов и самых длительных, как-то к патернализму они не скатились. Несмотря на то, что государство помогало и прочее, ну, насколько я вот могу сейчас судить по тем публикациям, которые идут, англичане не стали говорить «спасибо государству» и прочее. Они посчитали, что это была обязанность государства, пошли дальше и не обращая внимания на то, что было. А вот такая интересная штука. А у нас патернализм растет сейчас, потому что мы понимаем, что без государства мы бы точно никак не справились.
«Мы ожидаем девятый вал перемен?» — Сергей спрашивает. Философские вопросы пошли.
А мы его всегда ожидаем.
У нас.
Девятый вал же ведь он характерен тем, что он неизвестно откуда появляется, в неизвестно какой момент и неизвестно с какими последствиями он проходит через наш корабль. Поэтому на то на девятый вал.
Но при этом 730-й говорит, самое страшное это использование сложной ситуации для социальных манипуляций. А это вызов для критичности мышления, мне кажется.
Ну, надо сказать, что у нас сейчас политическая среда очень искушенная. Люди умные работают, поэтому использовать что-то для чего-то, это они точно умеют. В этом отношении мы умельцы.
Алексей Куртов был с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее у нас анатомия Москвы, потом новости, потом Юрий Боткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем приятного вечера.